Да, все гостинцы были с бирками, надписанными собственной рукой Бильбо, и кое-что было подарено с умыслом, а кое-что в шутку. Но, конечно, большей частью дарилось то, что пригодится и понадобится. Малоимущие хоббиты, особенно с Исторбинки, были очень даже довольны. Старому жихарю Скромби достались 2 мешка картошки, новая лопата, шерстяной жилет и бутыль ревматического снадобья. А старый Дурри Бриндизайк в благодарность за многократное гостеприимство получил 2 бутылки старого виньяра, крепленного красного вина из южного удела. Вина вполне выдержанного, тем более что заложил его еще отец Бильбо. Дурри тут же простил Бильбо, что было прощать, и после первой же бутылки провозгласил его мужиком, что надо. Тоже и Фродо жаловаться не приходилось. Главные-то сокровища, книги, картины и всяческая несравненная мебель оставлены были ему, и при всем при этом никакого следа денег или драгоценностей, ни денежки, ни бусинки никому не досталось. Новый день потонул в хлопотах. С быстротой пожара распространился слух, будто все имущество Бильбо пойдет в распродажу или того пущен на дармовщинку. Приходи и бери. Охочие хоббиты валили толпами, а спроваживать их приходилось по одному. Телеги и тачки загромоздили двор от крыльца до ворот. В разгар суматохи явились Ликошель Торбинсы. Фродо как раз пошел передохнуть и оставил за себя приятеля, Мэри Бриндизайка. Когда Отто громогласно потребовал этого племянничка Бильбо, Мэри развел руками. «Ему не здоровится», — сказал он. «Проще говоря, племянничек прячется», — уточнила Любелия. «Ну а мы пришли его повидать, и непременно повидаем. Поди-ка доложи ему об этом». Мэри отправился докладывать, и Ликошели долго проторчали в прихожей. Наконец их впустили в кабинет. Фродо сидел за столом, заваленным кипой бумаг. Вид у него был нездоровый и уж, во всяком случае, не слишком приветливый. Он поднялся из-за стола, держа руку в кармане, но разговаривал вполне учтиво. А Ликошели вели себя весьма напористо. Сначала они стали предлагать за разные вещи бросовые цены. Фродо отвечал, что подарки подарками, а вообще-то здесь ничего не продается. Они поджали губы и сказали, что это крайне подозрительно. «Мне одно ясно», — добавил Отто, — «что уж кто-кто, а ты-то себе неплохо руки нагрел. Требую немедленно показать завещание». «Если б не племянник, усадьба досталась бы Отто». Он прочел завещание, перечел его и фыркнул. Увы, все в нем было ясно и правильно, и положенные 8 свидетелей аккуратно расписались красными чернилами. «Опять мы остались в дураках», — сказал Отто жене. 60 лет прождали, и опять. Что он тебе, серебряные ложки преподнес? Вот подлец!» Он злобно глянул на Фродо и пошел прочь. Любелия, правда, задержалась. Вскоре Фродо опасливо выглянул из кабинета и увидел, что она тщательно обшаривает все уголки и выстукивает стены и полы. Он твердой рукой выпроводил ее, попутно избавив от нескольких небольших, но ценных приобретений, случайно завалившихся ей в зонтик. Она, видно, готовилась изречь на прощание что-то убийственное и, обернувшись на крыльце, прошипела: «Ты еще об этом пожалеешь, молокосос! Ты-то чего остался? Тебе здесь не место! Какой из тебя Торбинс ты? Ты настоящий Бриндизайк!» «Слыхал, Мэри, вот как меня оскорбляют», — сказал Фродо, запирая за нею дверь. «Это разве оскорбляют?» — отозвался Мэри Бриндизайк. «Бессовестно льстят тебе в глаза, если хочешь знать. Ну какой из тебя Бриндизайк?» Они прошлись по дому и выгнали 3 юнцов-хоббитов, 2 булкинсов и 1 боббера, которые копались в погребах. С резвым гризли шерстолапом у Фродо вышла настоящая потасовка. Тот выстучил гулкое эхо под полом в большой кладовой и копал, не покладая рук. Россказни о сокровищах Бильбо будили алчное любопытство и праздные надежды. Известно ведь, что темным, а то и злодейским путем добытое золото принадлежит любому хвату, лишь бы ему не помешали вовремя ухватить. Выпихнув гризли за дверь, Фродо рухнул на стул в прихожей. «Закрывай лавочку, Мэри», — сказал он. «Запри дверь и не пускай больше никого, пусть хоть с тараном придут». Он уселся за поздний чай и едва уселся, как в дверь тихо постучали. «Опять любили», — подумал он. «Нет уж, пусть подождет до завтра, авось придумает что-нибудь пообиднее». Он прихлебнул из чашки, не обращая внимания на новый, куда более громкий стук. Вдруг в окне показалась голова мага. «Если ты меня сейчас же не впустишь, Фродо, я тебе не то что дверь высажу, я всю твою лачугу загоню в тартарары!» — крикнул он. «Это ты, Гэндальф, прости, пожалуйста!» — спохватился Фродо, кидаясь к дверям. «Заходи, заходи, я думал, это Любелия!»
«Тогда ладно, прощаю. Не волнуйся, я ее сейчас видел в приречии, такую кислую, что у меня до сих пор оскомина. А, я уж лучше и жаловаться не буду. Честно говоря, я чуть не надел кольцо Бильбо. Так и хотелось исчезнуть».
«Не надел и молодец», — сказал Гэндальф. «Поосторожнее с кольцом, Фродо. Я из-за него и вернулся сказать тебе пару слов».
«А в чем дело?»
«Что ты про него знаешь?»
«То, что Бильбо рассказывал. Всю историю, как он его нашел и как оно ему пригодилось».
«И какую же историю он тебе рассказывал?» — поинтересовался маг.
«Нет, не ту, которую гномом и которая записана в его книге», — ответил Фродо.
«Он рассказал мне все по правде почти сразу, как я сюда переехал.
Раз ты у него дознался, то, чтоб и я знал».
«Пусть у нас будет все на чистоту, Фродо», — сказал он. «Только ты уж помалкивай. Теперь-то оно все равно мое».
«Еще того интереснее», — заметил Гэндальф. «Ну и как? Тебе это нравится? Ты насчет выдумки про подарочек?»
«Да, бестолковая и нелепая выдумка, а главное, очень уж не похожа на Бильбо. Я помню, здорово удивлялся».
«Я тоже».
«Но владельцы волшебных сокровищ рано или поздно становятся на себя непохожими. Вот и ты будь поосмотрительнее. Это кольцо не для того сделано, чтобы ты исчезал, когда тебе удобно. У него могут быть и другие свойства».
«Что-то непонятно», — сказал Фродо.
«Да и мне не совсем понятно», — признался маг. «Кольцо это заинтересовало меня по-настоящему только вчера вечером. Ты не волнуйся, я разберусь. И послушай моего совета, спрячь его куда-нибудь подальше. А главное, не давай никакого повода к толкам и пересудам. Повторяю тебе, береги его и не болтай о нем».
«Вон какие загадки. А что в нем опасного?»
«Я еще не уверен и говорить не буду. Но в следующий раз, наверное, кое-что услышишь. Пока прощай. Я тотчас ухожу». Он поднялся.
«Как тотчас?» — вскрикнул Фродо. «А я-то думал, ты хоть неделю у нас поживешь, и так надеялся на твою помощь!»
«Я и собирался, да вот не пришлось. Меня, вероятно, долго не будет, но в конце-то концов я непременно явлюсь тебя проведать. Будь готов принять меня в любое время, я приду тайком. На глаза хоббитам я больше показываться не хочу, я уж вижу, что меня в Хоббитании не взлюбили. Говорят от меня только морока да безобразие. Кто, как не я, сбил с толку Бильбо? А может, даже и сжил его со свету. Мы с тобой, оказывается, в сговоре и сейчас делим его богатство».
«Говорят!» — воскликнул Фродо. «Говорят, конечно. Отдаст Любелии. Фу, какая мерзость! Я бы с радостью отдал и торбу, и все на свете, лишь бы вернуть Бильбо или уйти вместе с ним. Я очень люблю родные места, но, честное слово, кажется, зря за ним не увязался. Когда-то я его снова увижу. Да и увижу ли?»
«Я тоже не знаю, когда», — сказал Гэндальф. «И еще многого не знаю. Будь осторожней и жди меня в самое неподходящее время. А пока прощай». Фродо проводил его до крыльца. Гэндальф помахал рукой и пошел широким шагом. Фродо показалось, что старого мага пригибает к земле какая-то тяжкая ноша. Вечерело, и его серый плащ вмиг растворился в сумерках. Они расстались надолго.